Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, дорогие Господи, братья и сестры, поздравляем с праздником недели торжества православия. Многие люди, скептически относящиеся ко всему духовному или ненавидящие все церковное, и даже люди, находящиеся некоторые в стенах храма Божьего, но одержимые маловерием, часто могут задать вопрос. Батюшки дорогие, но где же наше торжество православия, когда мы видим, что вокруг нас путь беззакония спеется? И мы должны с вами сознавать, что даже сам Господь, проходя свое небесное служение, творя небесное, проходил путь уничижений, укора и надсмеяний. И всегда, вот как было обетовано еще в начале, с первых страниц Ветхого Завета, что Господь сказал змею: «Сын Девы наступит на твою голову, а ты будешь блюсти его пяту». И всегда будут нападки земное на небесное. И, казалось бы, вот для этого малодушного взгляда на судьбы церкви и веры жизнь земная давала в истории множество оснований. Возьмем Ветхий Завет. Не все вышедшие из Египта были с Моисеем. Он с горы принес скрижали завета с Богом. А люди присягнули золотому тельцу, присягнули земным удовольствием. «По что ты, Моисей, извел нас от египетских котлов?» Ему нужно было 40 лет водить этот народ в пустыне, пока из замроша два поколения рабов, потому что ничто рабское не войдет в землю обетованную. С чего начиналось служение Христа? Дьявол уже на горе искушений призывал его оставить небесное предназначение и служить миру. Он призывал его к земному царству, призывая к тому, чтобы камни превращать в хлебы. И за то, что Христос не согласился на это искушение вражье, враг руками своих адептов, тех, кто были и исцеляемы, и воскрешаемы, и накормлены, и кому было самое главное обращено благочестие Царства Небесного, за это несогласие стать земным царем, пригвоздили его ко кресту. И в последующие века, и в нынешнее время мы слышим этот язвительный голос великого инквизитора из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Ну что, Христос, ты посмотри, люди, которым ты постоянно делаешь множество благодеяний, они же тебя оставили, они взяли из твоего учения только самое им благопотребное для их земной жизни». И они готовы тобой, дарованную им свободную волю, положить к ногам земных благ. И действительно, наверное, могло бы тоже показаться, если с какого-то предполагаемого небесного космического спутника посмотреть, сколько христиан собирается под сводами храмов в пасхальную ночь, а Пасха – это праздников, казалось бы, торжество веры, то численно кажется, что этих людей не так-то много, тем более, если не просто христиан, а православные христиане. И не просто православные христиан, а православных христиан, содержащих каноническую чистую веру. И формально все вроде по-земному вроде бы так, но в том-то и беда, что эти все люди, ставя целью своей жизни все земное, они и к небесному пытаются приложить в оценках лекала земные. Господь никогда не стремился к тому, чтобы статистически много было у него учеников и последователей. Да, конечно, как мы слышали, что он всем желает спастись и в разум истины прийти. Но желая спастись, он прекрасно помнил о том, что он даровал человеку свободную волю. И он должен свободно выбрать добро и зло. И мы помним о том, что когда он молился в Гефсиманском саду, он что возглашал Отцу Небесному? «Господи, спаси, помоги тем, кого Ты дал мне», то есть моих ближайших учеников. И дальше. «И тех, кто будут веровать нам, в нас, по слову проповеди их». То есть, опять же, не всех. И апостол Павел, мы знаем из его посланий такие слова. «Я хотел бы быть всем вся», то есть велико возможно, опять же, максимально помочь всем. Но что при этом добавлял? «Да некоторые спасут». То есть хотел бы я, конечно, всем, но не все захотят. И поэтому, конечно, но тогда возникает вопрос, а в чем же? И мы должны всегда помнить, что Сергей Иосифович Фудель, который я упоминал вот уже на первой седмице, он как-то сказал, что вот я в тюрьмах видел много священнослужителей и крепких веры, таких как митрополит Кирилл, митрополит Казанский, митрополит Кирилл Смирнов, и немощных людей, немощных в вере, те, которые могли были будущие и священнослужителями, и в лагере в преферанс играть, и даже такие, которые даже не знали, что такое Оптина пустыня, где они находятся. Но все они, от великих верх, и даже этих слабых немощных, никто даже не предполагал и не считал, что церковь должна решать социально-политические проблемы на земле. Она должна совершать дело Христа на земле. И во всех случаях, и в последующие века, когда христианство пыталось, помимо свободного произволения людей, охристианизировать мир, растворить в себе мир христианством, то получалось так, что христианство растворялось в мире, оно обмерщалось, что произошло с католичеством и его любимым отпрыском, протестантством. И тогда задается вопрос, а в чем тогда торжество православия, торжество нашей веры? Само установление этого праздника укореняется в глубоких веках христианства и связано с торжеством икона почитания, когда была повержена ересь иконоборцев. Почему это было важно? Почему было важно почитать икону и изображение Христа Спасителя? Потому что это утверждало главный догмат церкви, один из главнейших догматов церкви – Боговоплощение. А иконы Пресвятой Богородицы, иконы святых нужны были как свидетельство истинности, реальности Церкви Небесной, Церкви Благодати, спасенных и святых. Обратимся к словам кондака этого праздника. «Неописанное слово Отче, из Тебе, Богородица, описайся воплощаем, и осквернившийся образ в древнее вообразив, божественную доброту и смеси, но исповедующий спасение, делом словом сие воображаем». Господь, 2000 лет назад, восприяв от Пречистой Богородицы плоть человеческую, кроме греха, в этой плоти на кресте пригвоздил и убил грех. А так как мы знаем, что грех является источником смерти для человека, то и через это попрал смерть. Смертью смерть попрал. И дальше, как опять же вот говорится в этом кондаке, что осквернившийся образ человеческий в древнее вообразив, то есть он в себе восстановил падший образ человеческий. И вот он его, такой этот образ освященный, посадил одесную Отца. Но это был личный подвиг Христа. Личная победа Христа над смертью и грехом. Но Его любовь, Его милосердие повелело и захотело того, чтобы мы были причастны к этой победе, к этому царству над грехом и смертью. И тогда, как святые отцы говорили, что первое воплощение было, когда Господь действительно принял плоть человеческую, кроме греха, и совершил крестный подвиг. А теперь Его воплощение продолжается, но каким образом? Теперь уже мы, ведь Он при кресте своем основал свою святую церковь, про которую мы понимаем, что Он стяжал ее все честной своей кровью. И в этой церкви, как теле Христовом, Он уже приобщает нас уже своей вот, Христовой божественной плоти, через это подавая нам источник благодати, облагодатствуя нас, потому что Царство Небесное, о котором Он проповедовал, о котором Он говорил, это Царство облагодатствованное. И вот если мы становимся, вот почему невозможно без церкви спасения? Потому что невозможно спасение без благодати, а источники ее в церкви. Невозможно, веря только лишь в душе, быть причастником в этой благодати и быть соединенным с плотью Христовой в таинстве. Вот это великий дар Божий. Но теперь мы можем задать себе вопрос. Все это так. А кто мы на этом празднике и пире веры? Мы участники или свидетели, созерцатели со стороны? Как в сказке, помните, некоторые сказки заканчивают словами. Я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Вот так же и мы можем задать вопрос. И он не праздный. Потому что вот на каком... Вот как-то к отцу Иоанну Крестьянкину подошел один человек и, сложив ручки в лодочках, как обычно традиционно делается, попросил, батюшка, благословите православного. Ну что батюшка сказал, Бог тебя благословит, чадо Божие. Ну давай так. Мы с тобой не православные. Причем он не сказал, ты не православный. А я вот, мы же знаем святость его жизни. Но он и про себя сказал, мы с тобой не православные. Он, как же так же? Мы с тобой учимся быть православными. И с этими словами согласовываются слова апостола Павла, который сказал, я суда о себе людей не приемлю и сам себя не сужду. Судит о мне только Бог. Как бы говорят так, суды людей о том, что я такой православный, я не принимаю. Я и себя не спешу называть православным. Православный или нет, это судит только Бог. И как он в другом месте сказал, я при всех моих подвигах, страданиях и все то, что я в этой жизни понес, я ничего еще не достиг, я только достязаю, чтобы достигнуть Христа, чтобы во мне напечатлелся Христос. На каком мы с вами основании считаем себя православными и воцерковленными членами церкви? Первое, что мы говорим, ну как же, ведь я крещенный человек. Хорошо, да, крещение – это врата в Церковь Божию. Но это только порог, мы стоим только на пороге церкви, а дальше уже наше произволение – жить в этой церкви и жить по церковному и по Божьему. Все, что случилось после 17-го года, представим себе тюрьма или лагерь, кабинет следователя – и по обе стороны стола с ярко горящей лампой два человека. Крещенный допрашиваемый и крещенный следователь. Вот он и просто формально крещение. И сейчас по разным сторонам окопов в нынешнее время. Есть крещенные, которые воюют за свет и правду. И есть крещенные, которые уже в нынешнем своем сознании, устроении, крестились в кровавой купели сатаны. А так были оба крещены. Батюшка, но мы же все-таки молимся. А о чем мы молимся? Как мы молимся? Вот мы, допустим, читаем акафисты. Кто-то посчитал, что в акафисте 144 слова «радуйся». А вот произнося 144 раза слово «радуйся», мы радостные. Мы несем радость окружающим. С нами радостно. Не хихиканье, а просто вот такая благодатная, настоящая радость. Или нас тоже надо носить на ручках и погремушки у уха стучать, вот, утешать нас. Хотя мы призваны быть утешителями. Вы истинный свет мира, вы соль мира. А соль часто бывает что обуявшая там. И как бы такое последнее, говорит, ну мы же все-таки как бы причащаемся. А опять же события после 17-го года. Есть же свидетельство в делах, когда селяне доносили на своего священника. Священника, который крестил детей, отпевал их родителей. Они вместе с ним за одной чашей причащались. И тем не менее. И поэтому-то, может быть, как раз именно об этом, говоря об этом страхе ложного себе представления о себе, о том, что ты находишься в церкви, говорил святитель Тихон Задонский, которые не так живут, как учил Христос. А о чем учил Христос? О желании, стяжании, жажды Царства Небесного и об исполнении заповедей Божьих. Те не христиане, хотя и произносят языком учения Христова. В сети и беззаконную, и против совести поступают. Сюда надлежат блудники, прелюбодеи, хищники, грабители, хитрецы, лукавцы, обманщики, ругатели, злоречивые, пьяницы, ненавистники и злобные, в гордости и пышности мира сего живущие. И все не боящиеся Бога, все таковы, солгали Богу, и обетов своих не хранят, и вне церкви святой находятся, хотя и храмы в храм уходят, и молятся, и тайн причащаются, и храмы созидают, и украшают их, и прочие христианские знаки последуют. И тогда вот действительно это должно нас как бы устрашить и помнить о том, что святые отцы говорили, что да, есть ересь мысли. Это когда неправильно исповедуют или что-то говорят против догматов церкви. Но они говорили, что еще более страшная ересь – это ересь жизни. И у Иоанна Лесничка есть такой пример, что если человек еретически мыслил, то есть у него была какая-то хула на догмы церковные, но искренне раскаялся в своем заблуждении, его можно хоть завтра приобщать таинством Христовым. А если, к примеру, человек блудник, находится в смертном грехе, то не сразу, а испытывая твердость его произволения оставить этот грех. И поэтому вот мы, но жизнь по заповеди Божьей, понятно, что это подвиг, но нас само слово подвиг начинает уже пугать. Хотя ведь мы же сами в молитве, в одной из вечерних молитв молимся: «Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твоего на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего». Опять же, дай мне помнить в страхе Божьем о Твоих заповедях, о смысле моей жизни, как стяжание благодати, как необходимое свойство для Царства Небесного. Но и одновременно и просвети душу мою любовью креста Твоего. Это о чем? Это значит, ты, во-первых, должен действительно смириться пред крестом Господним, возблагодарить Его за этот крест, за это понесенный в любви Его за нас страдания, и возлюбить свой жизненный крест. Потому что только крестом человек проходит путь исполнения заповедей. Церковь, основанная благодаря кресту, не может вмещать в себе людей, отвергающих свое крестоношение. Но у нас тут же ропот и уже готовая защита. Господи, батюшки дорогие, но мы же немощные. И опять же, будучи очень часто вот зациклены на всем земном и телесном. Мы и понятие немощь воспринимаем телесно. И мы думаем только о телесной немощи. А святые Божии говорили о немощи другой. О немощи веры. И ведь с каким словом у нас ассоциируется слово «немощь» еще с другим? Какие бы ему синонимы подобрать? Ну, к примеру, безволие. А еще что, помимо безволия? Леность. Вот опять же, как мы слышали во время Великого Повечерия, обращение к Матери Божией. «Матерь Божия, не гнушайся мне грешного, скверного, скверные помыслы и совесы, и деяния всего себе непотребно сотворши, и разумом лености, и ничего иного, сластей жития, то есть грехов, раба или рабу бывшую». То есть это все происходит от лености, потому что поэтому воля наша, она немощна, как кажется, наш пример, ко всему святому, но она очень сильна ко всему греховному. Потому что человек так устроен, что вот если он действительно чего-то хочет, он пробует локтями расталкивать, он будет идти как танк и добываться вот того же маленького земного, чего он хочет. Но только тем, к чему он идет как танк, не является Божье. Он к этому не... А это уже вопрос призволения. А насильно мил не будешь. Поэтому Господь и хочет нам дать спасение. Но мы не хотим, но чаще всего мы этого не хотим. Мы не хотим сделать этот встречный шаг. И мы к этому побуждаемся. И к этому мы призываемся этим великим постом. И Господь нам дает возможность быть причастным этой победе над грехом и смертью. Мне понравилось интересное такое наблюдение одного человека по поводу слова «победа». Он говорит, а вы не обращайте внимания, если так чисто этимологически, слово «победа», его можно расшифровать так. «Победа», то есть то, что бывает после беды. Беда, а вот после беды – «победа». Большая беда наша – память о том, если у маловерного человека, а вот я умру, а вот у меня множество грехов. Оказывается, есть победа, есть возможность победить смерть, есть возможность победить грех. Только нужно сделать это усилие навстречу победившему грех и смерть Господу. Аминь.